Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Павел знал, что, говоря истину коринфянам и представляя факты, ему будет трудно не осудить их. Но его нежная забота о них заставила его говорить нежные слова и приятные фразы. Нам всем нужно учиться этому у него.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии – последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Что мы видим с вами в 7 главе второго послания к Коринфянам? Мы видим теплую заботу служащей жизни апостола. Это наша вторая программа, посвященная этой важной теме. А вообще, это наша 41-я программа по жизнеизучению второго послания к Коринфянам. И сегодня в нашей студии находится Олег Гончаров. Олег, я очень рад, что вы снова пришли к нам.
Оскар, я всегда с большим удовольствием прихожу в вашу студию. И такое впечатление, что в этом отрывке, в 7 главе, с 8 стиха и далее, нет никаких глубоких учений или доктрин. Но здесь рассматривается что-то очень важное в отношении служащей жизни, жизни служителя Христа. Всем нам нужно обратить на это внимание.
Олег, вот вы упомянули 8 стих, и я хотел бы прочитать его, потому что именно этот стих вспоминают многие исследователи Библии, когда речь заходит о 7 главе 2 послания к Коринфянам. «Ибо хотя я опечалил вас посланием», то есть первым посланием к Коринфянам, «я не жалею об этом». «Если я и жалел, ибо я вижу, что то послание, даже если на час, вас опечалило». Это очень важные слова, потому что они показывают, что в первом послании к Коринфянам, и особенно в 5 главе, Павел говорит очень резко. И его слово в отношении порочного брата опечалило Коринфяна. В конце концов, этот брат покаялся, и мы видим это благодаря 7 главе, стиху 8. Но это не все, о чем говорится в этой главе, не так ли?
Да, это очень богатый стих. Вы упомянули, Оскар, первое послание к Коринфянам. Так вот, Павел написал это послание, чтобы попытаться помочь незрелым коринфским верующим расти в жизни. А в основном его беспокоило только то, что за много лет они совсем не выросли. Поэтому у них было много проблем. В первом послании к Коринфянам Павел говорит об этих проблемах. Одна из проблем раскрыта в 5 главе. В этой главе мы видим, что в церкви в Коринфе был брат, который совершил тяжкий грех. А коринфские верующие, они как бы ничуть не сожалели об этом. Поэтому Павел пишет им это послание, и среди прочего он хотел решить проблему этого порочного брата. Он наказал коринфянам временно удалить этого брата из общения церкви до тех пор, пока он не покается. Во втором послании к Коринфянам Павел снова пишет им, и мы видим, что его первое послание произвело очень сильное воздействие. Оно опечалило коринфян, но как бы не в отрицательном смысле, а в положительном смысле. В том смысле, что эта печаль привела к покаянию, а затем и к спасению. Порочный брат покаялся, и более того, вся церковь в Коринфе изменилась. Во втором послании к Коринфянам мы видим, что, по крайней мере, было две проблемы. Первая проблема состояла в том, что под действием иудействующих лжеапостолов чувства верующих по отношению к Павлу и другим апостолам сильно охладели. Павел воздвиг церковь в Коринфе. Он благовествовал там, и очень многие спаслись через него и его соработников. Он был их духовным отцом. Еще в первом послании к Коринфянам, в 4.15, он сказал им, что у них может быть 10 тысяч учителей, но у них есть только один отец. Этим отцом был именно он, Павел. Павел был их отцом, однако из-за влияния иудействующих верующих, которые проповедовали закон Моисея и пытались вернуть верующих обратно к закону, чувства коринфян к Павлу очень сильно охладели. Вторая проблема заключалась же в том, что коринфяне были очень далеки от Бога. Им было необходимо примирение, они должны были вернуться к Богу. И когда Павел писал свое второе послание, он хотел коснуться этих проблем и тем самым восстановить их близость с ним, как их отцом в вере, отцом в Христе, и примирить их с Богом. Это особенно ярко видно в 6 главе. Он касается их чувств. Он говорит, что они были стеснены в их внутренности, хотя сердца апостолов и были расширены для них. Это указывает на то, что чувства коринфян изменились. Затем он говорит: «Не впрягайтесь в разнородное ярмо с неверующими. Выйдите из их среды, отделитесь». Это указывает на примирение с Богом. Теперь в 7 главе мы видим, каким образом Павел обращался с коринфянами и какое воздействие его служение оказало на них, чтобы повернуть их обратно к Богу, примирить их с Богом и даже восстановить их чувства по отношению к апостолу, их духовному отцу.
Да, это очень важное положение. Я хотел бы для начала прочитать стих 12 из 7 главы. На мой взгляд, это очень важный стих. Как я сказал в начале, тема этой программы – теплая забота Павла, раскрывающая нам служащую жизнь апостола. Мы видим, как у него появилась эта забота и насколько важны взаимоотношения верующих с апостолами. Итак, 12 стих. «Итак, хотя я написал вам» – это первое послание Коринфянам – «написал не ради обидчика». Это тот самый порочный брат, о котором говорилось в 5 главе 1 послания к Коринфянам. «И не ради обиженного, а ради того, чтобы было явлено вам перед Богом ваше усердие по отношению к нам». То есть отношение верующих к апостолам имело большое значение, не так ли?
Да, совершенно верно. Оно было чрезвычайно важно, потому что именно через апостолов верующие получали жизненное снабжение – то жизненное снабжение, благодаря которому они могли расти в жизни и созидаться друг с другом, чтобы быть телом Христовым. По сути, это средоточие всей этой главы.
Хорошо, Олег, спасибо за это вступление. А теперь давайте послушаем Witness Ali. Речь сегодня пойдет о теплой заботе апостола Павла о верующих.
This chapter is still on the ministry of reconciliation. With Apostle Paul, it is a kind
В этой главе по-прежнему говорится о служении примирения. У апостола Павла была теплая забота, нежная, глубокая, любящая забота. Обратите внимание на то, как Павел построил стих 8. Посмотрите, он использует в нем выражение «даже если», «если» и «хотя». Павел использует эти выражения «хотя», «если» и «даже если», чтобы смягчить свое слово. Благодаря тому, что он использует эти выражения, жесткое слово смягчается. Более того, если вы уберете эти три выражения «хотя», «если» и «даже если», вы увидите, что в этом стихе Павел решительно защищает себя. Он приводит аргументы в свою пользу. Наверное, никто раньше не строил предложение таким образом, как Павел. «Ибо хотя я опечалил вас посланием, я не жалею об этом. Если я и жалел, ибо я вижу, что то послание, даже если на час, вас опечалило». Видите, после того, как в это предложение были добавлены слова «хотя», «если» и «даже если», слова Павла становятся не просто мягкими, но и сладкими. Павел был не только мудрым, он был очень нежным. Если у вас есть теплая забота, вы будете мягкими. Иногда вам задают резкие вопросы. Как вы знаете, резкие вопросы в основном исходят из гнева. А что я такого сделал? Ничего, все нормально. Вы просто возбуждаете гнев. Вам необходимо добавить несколько разных выражений к словам «ничего, все нормально». Предположим, ваша жена злится на вас и говорит вам: «А что я такого сделала?» Вам лучше сказать: «Ну, дорогая, позволь сказать тебе в любви. Мне кажется, видишь ли, наверное, я думаю, что все нормально». Если вы будете говорить так, то вы смягчите ее и смягчите ее гнев. Вы обратите все в сладость. Это путь Павла.
Олег, именно так и действовал Павел. Это очень хороший пример. Не стоит слишком быстро реагировать. Отвечать нужно теплой заботой. Именно так апостол Павел заботился о коринфянах. Замечательный пример, не так ли, Олег?
Да, Оскар, на самом деле в такой ситуации было совершенно ясно, что состояние коринфян было ненадлежащим. Состояние апостола было абсолютно правильным. Если говорить о правоте, то прав-то был как раз он, а они были неправы. Он делал все возможное, чтобы помочь им, вернуть их к Богу и восстановить надлежащее отношение к Нему самому. Если бы он говорил об их состоянии жестко, с упреком, осуждая их, то, скорее всего, несмотря на то, что он был прав, а они неправы, их чувства не были бы затронуты. Павел не достиг бы того результата, которого он намеревался достичь, если бы он говорил с ними сильно и прямо. Поэтому для того, чтобы смягчить свои слова и сделать их более сладкими, он добавил такие слова, как «хотя», «если», «даже если». В восстановительном переводе Нового Завета говорится «хотя», «если» и «даже если», но в греческом тексте три раза используется выражение «даже если». Павел говорит: «Ибо хотя я опечалил вас, я не жалею об этом». Кажется, что это достаточно сильное слово. Далее он говорит: «Если я и жалел», это показывает, что он немного жалел. И далее: «Ибо я вижу, что то послание, даже если на час, вас опечалило». Из этого мы видим, что они были опечалены недолго, потому что их печаль привела к покаянию и в конечном итоге к спасению. Это восстановило их, и они снова были довольны. Павел говорит прямо, откровенно и смело, и в то же время он говорит мягко, чтобы они приняли его слово, и чтобы у Бога была возможность работать через эти слова, чтобы произвести печаль, которая бы в свою очередь привела их к покаянию и спасению. Если у нас есть теплая забота, то мы будем нежными по отношению к другим. Грубый, бесчувственный человек не имеет теплой заботы. Если у мужа, к примеру, нет надлежащей заботы о своей жене, он бывает очень строгим и требовательным. Но теплая забота сделает его нежным с ней. Как только мы станем нежными, наша манера говорить будет мягкой и нежной. Когда Павел писал свое послание коринфянам, мы видим, что он не спешил в том, чтобы вынести какое-то суждение, он не торопился с какой-то своей реакцией. Часто, если мы быстро реагируем на что-то, мы можем как бы выплеснуть гнев. Например, если сестра жалуется своему мужу на что-то, что он сделал, он может поспешно ответить: «Что я сделал не так? Докажи мне, что я ошибся». Такие слова, они вызывают гнев. Брату лучше не торопиться в своей реакции и в своей речи, и таким образом умиротворить ситуацию со своей женой. Ему нужно говорить мягко, приятно. И именно так Павел писал свое послание к коринфянам. Именно такие слова и такое отношение мы видим в 7 главе.
Благодарю вас, Олег. По-моему, это очень ясное объяснение. А теперь давайте перейдем к следующему отрывку из сообщения «Жизнь и изучение второго послания к коринфянам».
In this chapter, no theology, no ethics, no religion.
В этой главе нет богословия, нет этики, нет религии. Я бы даже сказал, в ней нет духовности. А что здесь есть? Если у нас нет никаких переживаний, мы не сможем сказать, что здесь есть. Павел представляет здесь не богословие, не учение об искуплении, не учение об оправдании. Нет, нет. Это никак не связано с этикой, моралью, нет. Это никак не связано с религией, духовностью, даже победой. Нет, здесь все целиком и полностью связано с его теплой и нежной заботой. Какая теплая, какая нежная забота, какая сладкая забота, какая трогательная забота. Безусловно, она принесет большой результат. Такая теплая, нежная забота совершит многое. У нее есть воздействие, у нее есть сила, она затрагивает. Павел пытался говорить правду, говорить факты, поэтому ему трудно было избежать осуждающего тона по отношению к неправедным коринфянам. Поэтому его теплая забота заставила его использовать смягчающие слова. Если бы я был коринфянином, который читал это, я бы наполнился чувством стыда. О, что за позор! Я был уведен в сторону. Я был отвлечен иудействующими. Я потерял усердие по отношению к апостолу, через которого я был спасен. Видите, это письмо восстановило это усердие. Оно даже вернуло меня обратно к Богу. Оно примирило меня с Богом. Здесь получателям этого послания представлено нежное чувство. Это усердие, усердная забота об апостоле.
Олег, эта усердная забота об апостоле показана в 7 главе, в 12 стихе, стихе, который я прочитал в начале нашей программы. И кажется, что это слово является окном, которое раскрывает нам ситуацию верующих в Коринфе и которое позволяет нам понять, насколько важны отношения верующих к апостолам.
Совершенно верно. Их отношение к апостолу было критически важным для их роста в Христе, для их созидания в теле, для их участия в осуществлении Божьего домостроительства, достижения цели их спасения. Поэтому Павел пытался коснуться их глубоких чувств. Он не просто указывал им на их недостатки согласно каким-то фактам. Если бы он это делал, он мог бы просто осудить их или дать им основания считать, что он осуждает их, указывая на их неправильную ситуацию. Чтобы избежать этого и чтобы помочь им принять его слово, хотя оно и было резким, прямым и искренним, он смягчил свои слова. Он смягчил их для того, чтобы затронуть их глубокие чувства, дабы они поняли, что у него есть глубокая, нежная забота о них, что он не намеревается осуждать их. Его единственным намерением было примирить их с Богом. Он искренне заботился об их продвижении вперед и об их росте. Он никоим образом не желал унизить их, осудить их. Он просто хотел показать ситуацию, в которой они находятся. Он смягчил свои слова, и это исходило из его теплых и нежных чувств к ним. Это замечательный образец для всех нас. Когда мы заботимся о людях, когда мы пасем других, мы должны не просто знать как бы их положение, действительно состояние вещей, но у нас также должно быть заботливое сердце. И эта забота будет явлена в том, как мы говорим с ними. В свою очередь, это также будет выражено в воздействии, которое будут оказывать наши слова. Поскольку выражение Павла было нежным, и оно было полно теплой заботы, то в нем есть сила и воздействие. Те выражения, которые он использует, были способны глубоко затронуть верующих. В книге притчи Соломоновых 25.15 говорится: «Мягкий язык переламывает кость». Даже крепкую кость можно сломать мягким словом кротости. Павел знал, что, говоря истину коринфянам и представляя факты, ему будет трудно не осудить их. Но его нежная забота о них заставила его говорить нежные слова и приятные фразы. Нам всем нужно учиться этому у него. Если мы говорим грубо и осуждаем других верующих, других людей, то наши слова не будут иметь воздействия. Если же мы будем нежны, подобно апостолу, то наши слова будут иметь очень сильное воздействие. Они приведут людей к покаянию. И это действительно чудесный образец.
Да, Олег, такие образцы, которые не осуждают, а проявляют теплую заботу, как апостол Павел, очень драгоценны. Мы часто сталкиваемся с противоположными примерами, и это очень печально. А теперь давайте послушаем еще один отрывок из сообщения Уитнеса Ли, и затем у нас будет немного времени для заключительного обзора.
Verse 11 says, in everything you commend yourself to be pure in the matter. Verse 8 is full of softening element.
В 11 стихе говорится, во всем представили себя чистыми в этом деле. 8 стих полон смягчающих слов. Стих 11 полон мудрости. Мне кажется, что этот стих имеет идеальную структуру. Этот стих очень трудно перевести на другой язык, сохранив тот смысл, который Павел выразил на греческом. Какое произвело в вас усердие? А какую защиту? А какое негодование? А какой страх? А какую тоску? А какое рвение? А какое наказание? Вы видите, эти 7 коротких выражений представляют полную, законченную картину состояния и ситуации коринфских верующих. Это нежная мудрость Павла. Здесь нет никакой грубости, никакой жесткости. Это нечто очень тонкое, очень нежное, очень мягкое и очень сладкое. Эти слова наполнены выражением теплой заботы. Никакой обиды, только латание, исцеление, заживление всех ран. Это служащая жизнь. Это служащая жизнь. Просто научиться благовествовать, просто научиться преподавать богословие, научиться преподавать многие доктрины – недостаточно. Павел, безусловно, был одним из лучших благовестников. Он был величайшим богословом, но здесь, в этой главе, он не использует ничего подобного. Он просто применяет свою нежную и теплую заботу с величайшей мудростью.
Олег, в конце нашей программы я еще больше ценю Павла как образец для нас. Он не обижал, он просто латал и целил. Это служение апостола, полного теплой заботы.
Это прекрасная картина. Павел был человеком, который был зрелым в жизни. Он обладал полным знанием истины. Он знал истинное состояние коринфян. Он знал, в чем они были неправы, в чем их нужно было поправить. Однако то, как он говорил с ними, показывает, что он также был полон чувств по отношению к ним. У него была очень нежная и теплая забота о них. Я верю, что это было нежное чувство самого Христа. В послании к Филиппийцам 1:8 Павел говорит, что он жаждет всех верующих во внутренности Христа Иисуса. Это означает, что Павел и Христос были настолько едины, что нежные чувства Христа по отношению к коринфянам стали чувствами Павла, и мудрость Христа стала мудростью Павла в его обращении с этими верующими. Именно поэтому Павел мог говорить с коринфянами таким исцеляющим, латающим образом, не обижая их, но помогая им во всем примириться с Богом и даже восстанавливая их усердие по отношению к Нему самому. Это, опять же, замечательный образец для всех нас. Он смог восстановить коринфян, чтобы те продолжали расти в жизни и созидаться вместе в теле. На его примере мы видим служащую жизнь, которая крайне нужна сегодня в церкви.
Да, и можно добавить, что эта служащая жизнь в каком-то смысле является практическим осуществлением и других стихов, в которых Павел говорит, что уже не он живет, а живет в нем Христос. Это великая тайна, которой является Христос в нас, надежда славы. Это слова из послания к Галатам 2:20 и послания к Колоссянам 1:27. И во втором послании к Коринфянам мы видим пример того, как Христос жил через апостола Павла вот в такой служащей жизни.
Да, это действительно ключ. Сам Христос жил и преподносил себя другим через апостола.
Большое спасибо вам, Олег, что пришли к нам сегодня. Я очень наслаждался этой программой.
И я еще раз хотел бы сказать, Оскар, что мне всегда очень приятно приходить в вашу студию.
В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания Коринфянам». Это набор из 2 томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Олег Гончаров. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.